Марфин. Несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 15-17, переменная облачность, дождь. В Санкт-Петербурге плюс 10, также дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы ближайшего часа. Экзамены закончились, а проблемы нет. Сегодня в Москве пройдет пикет независимой гражданской инициативы за отмену обязательного ЕГЭ. На днях в Праге завершился международный писательский фестиваль. И сегодня будет рассмотрен первый иск от одного из пострадавших по делу Евсюкова. В эфире «Время свободы». Пикет независимой гражданской инициативы за отмену обязательного ЕГЭ пройдет сегодня в Москве на Чистопрудном бульваре. Организаторы пикета надеются привлечь внимание общественности и властей к пагубному воздействию ЕГЭ на уровень образования и психику школьников и абитуриентов. Подробнее о проблеме в материале Тамары Леленковой.
Сегодня последний день сдачи единых государственных экзаменов, но уже полученные результаты позволяют экспертам предположить, что более 20 тысяч выпускников 2009 года экзамена не сдадут. Самый трудный экзамен оказался по информатике. Его не прошли 11% школьников. Следующий за ним по географии, затем биология, математика, литература и русский язык. Эти цифры я попросила прокомментировать сотрудника Института коллективного действия Александра Лехтмана.
Те цифры, которые мы видели сейчас, они совершенно ходят за всякие рамки. То есть 6,5, там 10% учеников, которые не сдают в тех или иных регионах. То есть очень многие СМИ, региональные в первую очередь, отмечают то, что небывалое увеличение тех людей, которые не прошли сдачу экзаменов.
Это действует достаточно, наверное, негативно и на психику.
Безусловно, многочисленные случаи нервных срывов, случаи самоубийства в преддверии единых госэкзаменов. Вот та атмосфера истерии, которая фактически нагнетается Министерством образования, она, безусловно, ставит детей, которые фактически вот сейчас решают тут свою жизнь, да, как в совершенно недопустимые рамки.
Как оказалось, психическому прессингу во время проведения единого государственного экзамена подвержены не только дети. В Ростовской области директор одной из школ города Батайска заставила преподавателей сдавать ЕГЭ по математике за отсутствующих учеников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
После окончания ЕГЭ на выходе из класса оперативники сверили пропуска для входа на экзамен и копии паспортов учащихся. Оказалось, что за некоторых учеников математику сдавали совсем другие люди. По сообщению пресс-службы Главного управления внутренних дел по Ростовской области, трое из них оказались преподавателями, а пятеро – другими учащимися этой же школы и родственниками отсутствующих выпускников. Оперативники также выяснили, что по такой же системе в этой школе был проведен и экзамен по русскому языку. По словам сотрудников МВД, идти на экзамен вместо учеников, которые не явились на математику без уважительной причины, учителей заставила директор школы. Накануне экзаменов она собрала преподавательский состав и потребовала обеспечить 100% явку на ЕГЭ.
Результаты ЕГЭ уже не раз оспаривались в судебных инстанциях. Более того, родители некоторых школьников требовали признать недействительными некоторые пункты приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, относящиеся к ЕГЭ. Интересы истцов представлял президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. И свой следующий вопрос я адресовала ему.
На ваш взгляд, не осталось никаких иных мер воздействия, кроме как делать пикет, потому что был опыт уже и судебный, который кончился практически ничем.
Ну, во-первых, я думаю, что и судебные возможности не исчерпаны у нас до конца, поскольку мы подали кассационную жалобу на решение суда первой инстанции. И сейчас ожидаем рассмотрения в кассационной коллегии Верховного суда вопроса о незаконности проведения единого госэкзамена в этом году. Далее будет следующая инстанция, это Европейский суд по правам человека, куда мы непременно направим соответствующее заявление, поскольку грубейшим образом нарушены гражданские права не тысячи и даже не десятков тысяч, а сотен тысяч человек в Российской Федерации. Но и методы пикетов тоже не исключены. Это одна из форм выражения общественного недоверия или общественного возмущения.
Может быть, эти проценты, которые показал ЕГЭ, это действительно ученики, которые недостаточно хорошо учатся?
По Международной конвенции по правам человека, ответственность за качество образования несет не гражданин, а несет государство. Поэтому сегодня, столкнувшись вот с такой серьезной проблемой, как низкое качество образования на выходе из школы, мы должны в первую очередь задать вопрос, кто в этом виноват. А виновато, естественно, государство. Значит, не созданы соответствующие условия, не разработано соответствующее содержание образования, не созданы до сих пор стандарты образования и много-много-много чего еще мы не имеем. Поэтому в таких условиях требовать от гражданина, чтобы он добросовестно, целенаправленно получал знания при полном отсутствии возможностей для этого, это противозаконно.
Форма тестового экзамена, насколько она была бы логична для России, насколько она, естественно, бы вошла в общую структуру образования?
Вообще, в России никогда не существовало тестовой формы оценки знаний. Традиционная система российского образования всегда предусматривала формы оценки знаний в виде сочинений, бесед, устных экзаменов, рассуждений, размышлений, творческих работ. Тестовая форма – это очень утилизированная такая форма оценки знаний, и она не может отразить всю полноту, весь спектр того, как нужно оценивать знания. Поэтому еще 10 лет такого продвижения вперед, и от российской школы не останется ничего.
Это было мнение президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова. Действительно, уже сегодня, чтобы доказать уровень знаний, родителям выпускников приходится обращаться в суд. Или присоединяться к пикету независимой гражданской инициативы, идти на Чистопрудный бульвар к памятнику Грибоедова, автора известного всем со школьных времен вопроса «А судьи кто?». Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Время свободы». В Москве 9:45. Настало время напомнить заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме, заявила российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги как оппозиции, так и сторонников действующего президента Махмуда Ахмадинеджада. Суд в Москве сегодня впервые рассмотрит иск человека, раненого милиционером Денисом Евсюковым, устроившим стрельбу в торговом центре. Российско-китайское сотрудничество и ядерная программа КНДР будут обсуждаться на встрече в Москве лидеров России и Китая Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о размещении объектов противоракетной обороны в Европе, сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лин. Министры иностранных дел Германии и Польши прибывают сегодня в Киев. В Дербентском районе Дагестана неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции, сообщает Интерфакс. В машине находились также двое маленьких детей милиционера. Они получили пулевые ранения. Дети доставлены в больницу. Следующая краткая сводка новостей – на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Почему в современном искусстве нет красоты? Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу. Судьба Осипа Мандельштама». Память историка Юрия Ольховского. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Вот некоторые темы программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вы слушаете «Время свободы», а сейчас я вновь приветствую в нашей студии нашего обозревателя прессы Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерий, еще
раз. Доброе утро, Лейла.
Ну, сейчас, как и было обещано, о проблемах ЖКХ.
И озаглавлена публикация на эту тему в газете «Время новостей» «Барак по нерасчету». Пишет газета о том, что российские муниципалитеты, похоже, начинают новый виток борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги. В частности, в мэриях Якутска и Читы решили выселять должников за услуги ЖКХ, и сейчас уже срочно готовится помещение для их временного размещения. Причем рассчитаны они уже на значительное количество проживающих. Чиновники поясняют, что на крайние меры вынуждены идти из-за плачевной ситуации в жилищном комплексе. Накопившаяся задолженность перед коммунальщиками тормозит подготовку к отопительному сезону, а, как известно, зимы в этих регионах отличаются продолжительными и очень крепкими морозами. Ну, например, в Якутске готовится сейчас для должников маневренный жилой фонд на базе средней школы номер 11. И власти столицы республики Саха-Якутия подчеркивают, что выселять граждан, не вносивших плату в течение 6 месяцев, они будут только в случае, если те не идут навстречу, не предпринимают никаких мер, чтобы погасить задолженность. Общежитие, срочно создающееся в школе, ждет только должников, проживающих в муниципальном жилье по договору социального найма. А вот с собственниками жилья будут поступать еще суровее. Квартира неплательщика по приговору суда может быть выставлена на продажу, а часть полученных средств пойдет на погашение задолженности. Оставшаяся сумма будет передана хозяину, в смысле уже бывшему хозяину жилья. То же самое собираются делать и в Чите, в смысле выселять неплательщиков. Ну, а в Чите общежитие безответственным квартиросъемщикам даже и не обещают. Для них тут приготовили вовсе бараки. Газета пишет о том, что в целом выселение жильцов за неуплату для постсоветской России уже стало явлением весьма распространенным. Переселенцы, которых за накопившиеся долги перед коммунальщиками власти принуждали менять жилплощадь, есть сегодня во многих регионах страны, однако массовым пока это явление не стало. До суда, уж тем более до исполнения судебного решения дела, доходит в единичных случаях. Между тем, в Якутске и Чите готовятся именно к массовым выселениям. К примеру, администрации этих городов могут последовать и другие муниципалитеты, тем более, что в кризис, когда падает платежеспособность населения, количество должников будет только множиться. Суды всякий раз при этом, как пишет газета «Время новостей», будут занимать сторону власти. Именно этого опасается член Комитета Госдумы по строительству и земельным отношениям Галина Хованская. Она выступила одним из авторов законопроекта, призванного защитить неплательщиков от местных властей. В пояснительном записке к документу, предполагающему введение до 2011 года моратория на выселение коммунальных должников, подчеркивается. Целью таких поправок в жилищный кодекс является усиление защиты уволенных граждан в общей финансово нестабильной ситуации. В беседе с корреспондентом «Времени новостей» Галина Хованская заявила, что практика выселения неплательщиков себя не оправдала. В Москве случалось, что людей переселяли в общежитие, где им по закону предоставлялось жилье, комфортабельнее, чем остальным жильцам, которые потом выражали свое недовольство. По мнению госпожи Хованской, лишать квартиры неплательщиков, а тем более переселять их в школы, негуманно. Юристы, напротив, полагают, что жесткие меры в отношении неплательщиков за коммунальные услуги оправданы и носят своего рода воспитательный характер. Не платить за квартиру – это плохо, и это каждый должен понимать, объяснил свою позицию ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. Такая социальная безответственность бьет не только по самому неплательщику, но и по всему дому, в котором он живет. Он заставляет компании, оказывающие коммунальные услуги, снижать и без того их низкое качество. Кризис не должен служить оправданием для людей, которые не платят за квартиру, полагает юрист. В России существует достаточно социальных институтов, предоставляющих субсидии для неплатежеспособных граждан. Даже если предположить, что человек потерял работу, у него дети, и в городе нет возможности нормально заработать, он может зарегистрироваться на бирже труда, получать выплаты от государства, параллельно работать на город, красить, подметать и тому подобное, и при этом получать зарплату. На то, чтобы заплатить за квартиру, ему хватит точно, полагает юрист Дмитрий Гордеев. Так что ситуация вот такая, и на самом деле, действительно, вот читая газеты, сейчас часто встречаешь вот эти вот идеи, что неплательщиков принуждают ждать тем или иным способом к погашению долга.
Ну, а, Валерия, я хочу добавить, что в нашей программе мы еще вернемся к этой актуальной проблеме. Ну, например, расскажем о том, как обстоят дела с ЖКХ в Мордовии. Об этом расскажет наш корреспондент саранский Игорь Телин. Спасибо еще раз, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». На 17 июня назначено рассмотрение первого иска от одного из пострадавших по делу Евсюкова, сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Игорь Трунов. По его словам, Московский фонд помощи пострадавшим от терактов, стихийных катастроф и других аналогичных бедствий отказался выплатить потерпевшим деньги, а следователи, которые занимаются делом Евсюкова, рекомендуют людям подавать иски с материальными претензиями в рамках уголовного судопроизводства. С какой целью это делается и чей иск будет рассматриваться 17 июня, рассказал адвокат пострадавших Игорь Трунов.
это из Ильи Герасименко, у которого прострелена челюсть, у которого вторая пуля не извлечена, а находится в области сердца, и ему предстоит наиболее сложная операция по удалению этой пули, и сейчас идет согласование места, где это возможно сделать, и с учетом того, что это вот такой инцидент с правоохранительными органами, мы обратились в медицинские учреждения, наиболее опытные в России, то есть обратились в военные госпитали, где есть большой опыт подобного рода огнестрельных ранений. После того, как они узнали, с чем это связано, они отказываются этим заниматься. Поэтому то, что это произошло сотрудникам правоохранительных органов, накладывает отпечаток, в том числе и на лечение Ильи.
А сколько вообще пострадавших и сколько исков вы намерены подавать?
Я бы не хотел конкретизировать, потому что непонятно, что с этим всем получится. Потому что вот первая обратившаяся вдова погибшего таксиста, вроде бы бесспорное основание, но тем не менее, когда обратились к следствию, следователям прокуратуры, которые ведут расследование, они отказали признать ее потерпевшей. И это достаточно странно, и теперь приходится судиться с прокуратурой, доказывая то, что она является потерпевшей, имеет право на возмещение вреда, и следователи уговаривают и предлагают завуалированно подавать иски в рамках уголовного судопроизводства, что, конечно, удлиняет процесс, ну, практически до бесконечности. С учетом сложности дела, скорее всего, оно длится будет очень долго. Пока суд, пока кассация, этот вопрос возмещения будет решен через несколько лет, что не устраивает потерпевших. Скорость и время имеют определенное значение, потому что этот дичайший случай, он, конечно, всколыхнул общество и общественность, и сейчас на слуху, и выносить решение не в пользу потерпевших сейчас достаточно сложно, может вызвать определенный резонанс. А когда весь этот шум стихнет, когда это забудется, тогда, естественно, все это спустится на тормозах.
Сейчас о каких суммах идет речь, если говорить о компенсациях?
Сейчас мы ставим вопрос о том, что вот будет рассматриваться иск Ильи Герасименко, возмещение в виде 5 миллионов рублей. По мировым масштабам это, конечно, сумма небольшая, но она существенно, конечно, помогла бы ему в протезировании, в лечении, в поиске наиболее профессиональных врачей.
Вообще рассчитываете ли на положительный исход этого дела?
Если мы берем букву закона, то, конечно, не бьющиеся аргументы и однозначный ответ. Если мы берем нашу практику правоприменения, то очень спорно, когда вопрос стоит о ответственности должностных лиц, и чем выше уровень этих должностных лиц, тем, конечно, сложнее в суде добиться справедливости.
Это было интервью с адвокатом Игорем Труновым. Напомню, что на 17 июня назначено рассмотрение первого иска от одного из пострадавших по делу Евсюкова. Вы слушаете «Время свободы». Белый дом пытается найти верный ответ на события в Иране. Это одна из тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама выразил глубокое беспокойство относительно легитимности исхода президентских выборов в Иране. Как говорят американские наблюдатели, Белый дом вынужден действовать осторожно. Вот что в интервью Алану Давыдову говорит сотрудник Института Катона Джастин Логан.
Безусловно, ситуация очень неустойчивая и меняется с каждой минутой. Некоторые американские политические комментаторы выступили с идеей о том, что Соединенные Штаты должны начать действовать. Например, встать на сторону иранского народа. Но что это означает, неясно. Как, скажем, действовать в этом случае президенту Обаме и от чьего имени? Считаю, что американским политикам следует проявить осмотрительность касательно сложной обстановки в Иране. Президент Обама во вторник фактически отмежевался от происходящего в Иране, заявив, что не дело американцев определять ход событий в этой стране. Обама абсолютно прав. Он понимает, что иранский национализм – реальная сила, которая будет набирать обороты, если США вмешаются во внутренние дела Ирана. Никто из иранцев, ни либералы, ни консерваторы, не хочет, чтобы США определяли течение внутри политических процессов в Иране. Национализм нередко служит для проявления чувства собственного достоинства иранцев. Они более не желают вмешательства какой-либо страны. Обама это осознает, демонстрируя осторожность, не выражая поддержку той или иной группе в Иране. Вместе с тем он осудил применение насилия против тех, кто выступает с политическим протестом. Так прокомментировал последние события в Иране Джастин Логан, заместитель директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал Алан Давыдов. За российскими атаками на роль доллара как резервной валюты стоят прежде всего политические соображения и тщеславие, оторванные от экономической реальности. Такова реакция известного американского экономиста, обозревателя журнала Forbes Стивена Ханки на очередное предложение России: если не сместить доллар с почетного места резервной валюты, то потеснить его за счет других валют. Этой идеей, высказанной российским президентом на саммите Бразилии, России, Индии и Китая, американские средства информации уделили немало внимания, поскольку в последнее время слова, сказанные в стенах Кремля и российского Белого дома, влияют на курс доллара. Россия стала одним из крупнейших покупателей американских ценных бумаг. Потеря к ним со стороны Москвы может снизить спрос на американскую валюту, а соответственно и ее курс. Однако эти страхи, по мнению Стивена Ханки, чисто теоретические. В обозримом будущем у доллара едва ли появятся соперники в притязаниях на звание резервной валюты. А рубль в такой роли представить невозможно. В действительности, стабильность резервной валюты – это очень серьезный вопрос. И гигантские перепады курса доллара в последние годы вызывают понятное беспокойство. Во-первых, стабильность доллара важна для тех стран, кто держит значительную часть своих активов в долларах. Во-вторых, колебания курса доллара вызывают скачки цен на энергоносители и другие природные ресурсы, стабильность которых в интересах и потребителей, и производителей. Пузырь цен на природные ресурсы, как и пузырь цен на недвижимость, был раздут в результате снижения кредитного процента Федеральным резервным банком. Этот процесс начался в 2002 году. Он привел к удешевлению доллара, рекордным ценам на нефть, которые рухнули вместе с удорожанием доллара. То есть беспокойство относительно надежности доллара обосновано, и оно вырывается на поверхность во время всех крупных кризисов. Но это не означает, что путем перестановок валют или их сложения можно найти альтернативу доллару, считает Стивен Ханки, в силу объективных причин. Я думаю, что обсуждение роли доллара останется любимым времяпровождением политических кругов развивающихся стран. Но все это останется на уровне разговоров, потому что нет никаких реалистичных планов замены доллара в роли резервной валюты, и нет претендентов на эту роль. Позиция китайцев и русских по этому вопросу меняется едва ли не каждый день. Они много говорят о расчетной единице, базирующейся на резервах МВФ, но эта единица существует 40 лет. Она доказала свою нежизнеспособность. Ей не пользуется никто, кроме МВФ и других международных организаций в чисто бухгалтерских целях. При этом сверхактивность России в роли неспровергателя доллара выглядит, по мнению Стивена Ханки, отчасти комично. Это выглядит шуткой. Лишь 2 года назад Владимир Путин объявил о конвертируемости рубля. Кто захочет сейчас рубль, совершенно новую для мира валюту? Даже российские корпорации берут кредиты в доллары. Россиянам стоит, я считаю, вернуться в реальный мир. А они продолжают пришпоривать давно околевшую лошадь, ставя на искусственную валюту, которую не примут ни ведущие страны, ни финансовые рынки. Так американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханки комментирует призыв российского президента создать новую резервную валюту. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Суды и независимое правосудие. Нужно ли радикально менять судебную систему? В студии советник председателя Конституционного суда России профессор Тамара Морщакова и член гильдии судебных репортеров Константин Катанян. Ведущая Анна Качкаева. В Москве 9 часов 30 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Генеральная прокуратура России начала процедуру экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца Евросети Евгения Чичваркина, сообщает газета «Коммерсант». В Назране, Ингушетия, задержана группа из 5 вооруженных человек. При них находились пистолеты, автоматы, тротиловые шашки, сообщает «Интерфакс». По предварительным данным, задержанных подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. В Дербенском районе Дагестана неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции, сообщает «Интерфакс». В машине находились также 2 маленьких детей милиционера, они получили пулевые ранения. Дети доставлены в больницу, ведется поиск преступников. В поселке Светлогорье, Приморский край, прошло рабочее заседание по возобновлению работы комбината «Русский вольфрам». В нем принимали участие губернатор Приморского края Сергей Даркин и полпред президента в Дальневосточном округе Виктор Ишаев. Суд в Москве сегодня впервые рассмотрит иск человека, раненного милиционером Денисом Евсюковым, устроившим стрельбу в торговом центре. Истец получил 2 ранения, ему предстоит сложная операция. Он требует от городских властей компенсацию в 5 миллионов рублей. Российско-китайское сотрудничество и ядерная программа КНДР будут обсуждаться на встрече в Москве лидеров России и Китая Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Сообщается, что одной из тем переговоров станет возможность использования национальных валют России и Китая во взаимных расчетах. Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о размещении объектов противоракетной обороны в Европе, сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лин. Выступая на слушаниях в Сенате, он сказал, что план, предложенный администрацией прежнего президента Джорджа Буша и вызвавший резкое недовольство России, является лишь одним из вариантов. В Тегеране прошли массовые митинги, на улице вышли сторонники как оппозиции, так и действующего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, сообщают иранские СМИ. МИД Ирана запретил аккредитованным в стране иностранным журналистам освещать эти события. Ожидается, что сегодня уличные акции возобновятся.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Закон о так называемой сделке с правосудием, согласно которому для обвиняемых, соглашающихся сотрудничать со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им срок сокращен в два раза, одобрит сегодня Совет Федерации. Это нововведение в беседе с нашим корреспондентом Вероникой Баде прокомментировал правозащитник Андрей Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права.
Мне представляется, что необходимость для участников правосудия в данной ситуации для государства и обвиняемого, необходимость того, что если они пошли друг другу навстречу, то у каждого из них должна быть для этого какая-то выгода, мне представляется совершенно разумным. Действительно, если человек совершил преступление, то, что он добровольно признает его совершение, сомнений не вызывает, и он готов сократить процедуру судебного расследования, сэкономить время судье, сэкономить деньги государству, сэкономить нервы потерпевшему, почему бы этому человеку не пойти навстречу и не снизить размер назначаемого наказания.
А существуют ли здесь, на ваш взгляд, некие, что называется, подводные камни?
Такого рода сделки с правосудием, они имеют определенные опасности. Первое заключается в том, что недобросовестный судья, следователь или прокурор не разъясняет человеку правовые последствия такого рода сделки. Но одним из таких правовых последствий является невозможность обжаловать приговор в связи с тем, что там недопрошены свидетели, не проведены экспертизы, неправильно квалифицированы деяния человека. Вторая опасность заключается в том, что суды не всегда правильно трактуют вот отказ человека от необходимости представлять доказательства. Он-то говорит, что я согласен с виной, но я хочу представить доказательства, касающиеся смягчающих вину обстоятельств, касающиеся данных моей личности, которые должны повлечь назначение более мягкого наказания. А он такой возможности лишается. Он говорит, нет, извините, пожалуйста, если вы идете на усмотрение дела в упрощенном порядке, да, то здесь мы эти вопросы тоже не будем исследовать. Ну и третья опасность, она заключается в том, что иногда человек, конечно, складывается впечатление, что вроде там он вину свою признает, да, и виновен. А на самом деле это является следствием стечения ряда неблагоприятных обстоятельств. Человек находится в состоянии шока после ареста. Воля к борьбе у него на нуле. Он признал все, что там ему говорил следователь, просто не ожидая такого подвоха и такой подлости, скажем, от представителей правоохранительных органов. Он видит, что они сфальсифицировали материалы дела. У него чувство полнейшей беспомощности. Целые таких обстоятельств, они действительно могут сформировать такое поведение человека, когда судье кажется, что да, действительно, он признает себя виновным, да, действительно, он виновен, а речь идет просто о том, что обвиняемый не представил те доказательства, которые могли поменять позицию судьи.
А вам не кажется, что далеко не всем преступникам следует смягчать наказание? Не будет ли тут перегибов?
Но дело все в том, что сделка по правосудию, она невозможна по целому ряду преступлений. Она не может, насколько я помню, быть применена по делам, скажем, связанным с человеческими жертвами, когда произошло убийство. Конечно, я полностью согласен, но то, что преступник должен иметь возможность позитивного влияния на размер наказания, то, что смягчающее вину обстоятельства, это не только те обстоятельства, которые касаются личности человека, совершившего преступление, поведения потерпевшего, поведения самого виновного во время совершения преступления, но это и некоторые факторы поведения, имевшего место после совершения преступления, в том числе в процессе расследования. У меня сомнений не вызывает, что такие факторы, они должны влиять на размер наказания.
С правозащитником Андреем Бабушкиным беседовала Вероника Баде. Считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин задал жителям Ульяновска.
Конечно. Ну, если он помогает следствию для предотвращения преступления, для ускоренного раскрытия, то, естественно, необходимо, чтобы давать ему определенную мотивацию в целях сотрудничества с органами, то необходимо. Если это даст какие-то плоды, то можно пойти на определенное снижение меры наказания. Ну, все зависит от тяжести преступления. Если убийство, изнасилование, своего рода тяжелое преступление, и человек опасен для общества, то тогда я бы не стал смягчать ему меру наказания.
Нет, мне кажется, Ну, потому что они преступники. А если они сотрудничают со следствием, это еще не означает, что они улучшили свое отношение вообще ко всему. В том числе и, наверное, тем преступлениям, которые они будут совершать.
А может быть, они помогли раскрыть тем самым другие преступления? Тогда как?
Ну, не знаю, это задача органов, пусть они раскрывают.
Нет, ну, убийцы насильников смягчать не стоит, я так думаю. Ну, вместо двух пожизненных дать одно пожизненное и смягчить этим самым.
Смотря какое преступление, наверное. Если оно незначительное и не понесло никому вред, наверное, следует смягчать. А если же вред существенный, даже смерть чья-то, то, наверное, не стоит. Но это все понятно, что следствие будет сложнее. Но все равно, мне кажется, у каждого человека своя совесть.
В целом можно, в целом. Но это все индивидуально, это все подход индивидуальный. Когда можно смягчать, а когда нет. Когда можно просто использовать человека, смотря что он, конечно, совершил, какое преступление. Потому что я сам работаю в этих органах.
Но в каких случаях вы вообще не шли бы ни на какое сотрудничество?
Такие моменты есть по психологическим данным человека. Сразу можно будет увидеть, он будет сотрудничать или не будет сотрудничать, или специально это делать для того, чтобы смягчить себе специально, а потом дальше продолжать. Ну, мы тоже некоторые вроде такие. Психологи со стажем, уже видим человека.
Нет. Ну, я считаю, что если человек совершил преступление, то он должен нести полную ответственность за свои действия. Ну, во всех случаях абсолютно. Если его вина действительно доказана, пусть несет ответственность по полной программе. Может быть, если совсем не намного скостить срок преступнику, но все равно как-то более смягчать его наказание я бы не стала. Чисто по-человечески, конечно, некоторых, может быть, и жалко, но видя просто то, что сейчас творится вокруг и сколько издевательств, вот именно вот меня просто шокирует всегда издевательство над детьми, просто сколько их вокруг. Таким людям я бы точно не стала бы снижать наказание никак, даже если бы они сотрудничали со следствием.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». На днях в Праге завершился международный писательский фестиваль, один из самых престижных в Европе. Уже дважды наш коллега-писатель Игорь Померанцев был гостем этого фестиваля.
Писательские фестивали – это сборище кротов и медведей, которые время от времени выбираются из своих нор и берлог, чтобы обменяться лапопожатиями. Самые главные события происходят не в театральных залах и клубах, а в гостинице «Йозеф», одном из главных спонсоров Пражского фестиваля. В этом июне самый интересный разговор у меня был с китайским поэтом из Лондона. Улыбаясь, я спросил его, почему коммунизм так естественно прижился на его родине. Искренне улыбаясь, он ответил: «Эту немецкую идеологию Карла Маркса нам навязали русские». Я откровенно расхохотался, вспомнив, как примерно ту же галиматью слышал на чисто великорусском языке, мол, коммунизм – это западная инфекция, завезенная в Россию. Еще шире улыбаясь, я сказал: «Очень сочувствую юному и неискушенному китайскому народу, едва вступившему на тропу культуры». И добавил: «А вот Тайвань. Почему у него сработал иммунитет?» Китайский собрат по перу, лопаясь от улыбки, ответил: «Я поэт. Тайвань — это цветок, цветущий по другую сторону ограды». «Я тоже поэт», — сказал я, — «но почему вы не отвечаете прямо на мои вопросы?» «Потому что вы задаете пустые русские вопросы». Моя улыбка была широкой, как степь, его, как река Янцзы. Наши лица буквально трескались от улыбок, и на этот треск сбежались фотографы. Чтобы не расстраивать их, мы по-братски обнялись. Еще на меня произвел впечатление знаменитый арабский поэт в изгнании. Оказалось, что он скептично относится к арабскому миру, потому что все арабы мира не объявили джихад Израилю. В конце 70-х его арестовали в Египте за чересчур радикальные взгляды и депортировали. После он долго жил в одной центральной европейской стране, пока у власти были коммунисты. Однако тонкая душа. Фатах и Хамас он клеймит за уступчивость и мягкотелость. В один прекрасный июньский вечер арабского поэта на глазах участников фестиваля затолкали в черный лимузин и продержали в нем полчаса. «Масад, Масад, Масад!» — в голос закричали Ромены Ролана и Кнуты Гамсоны 21 века. На следующий день выяснилось, что классика арабской поэзии то ли допросили, то ли интервьюировали свои либералы из палестинской автономии. Интерес к происшедшему тотчас сошел на нет. Вот уже 7 лет гостиница «Йозеф» принимает писателей, привечает их, потакает их маленьким капризом. Почему? Дело не в коммерции и не в рекламе. По крайней мере, не только в них. Просто менеджер этой гостиницы – маленькая женщина, любящая поэзию. Бескорыстно. Да она и сама пишет стихи, в основном в стол. Родом она из Австрии. Зовут ее Милена Финдайс. Писатели называют ее «Ангел». Вот ей я бы и присудил главный приз Международного пражского фестиваля.
Это был комментарий Игоря Померанцева. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на очевидные нарушения в ходе недавних президентских выборов в Иране, многие наблюдатели отмечают, что нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад пользуется в стране широкой поддержкой. И пусть не с таким отрывом, но вполне мог победить уже в первом туре. Комментирует это главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский в интервью Вадиму Дубнову.
Как и в любой стране третьего мира, в Иране большинство населения составляют крестьяне и городская беднота. Их большинство просто арифметическое, и они за Ахмадинеджада. Во-первых, он простой мужик, народный защитник, сын кузнеца и так далее. Он использовал свои последние годы правления для того, чтобы разъезжать по стране, везде какие-то субсидии, там деньги развозил крестьянам, рабочим поднимал зарплаты. В общем, эти люди, которых инфляция затронула меньше, чем городские и средние классы, они не ощущают такого уж катастрофического ухудшения экономического положения, а в политическом и идеологическом плане он как раз их человек. Он человек консервативный, он человек, резко настроенный против Запада, империализма и сионизма. Он человек, который, как они считают, голосующие за него люди, не принадлежит к числу элиты в Иране, в стране, где, в общем-то, есть свобода. Я был там несколько лет тому назад и сразу понял, что эта страна не тоталитарная. Там люди свободно высказывают свое мнение, говорят все, что угодно, и при мне ругали последними словами власти. Но какие власти? Нельзя трогать высшего руководителя революции, аятоллу Али Хаменеи. Он как бы такой в глазах народа, как бы полубог вот такой. И идеологию революции, ее цели, ее ценности тоже трогать нельзя. Во всем остальном, пожалуйста, ругай все начальство, какое хочешь. Так вот, с точки зрения людей, которые за Ахмадинеджада голосовали, Ахмадинеджад — это царь, защитник простого народа. И кого ненавидят эти люди? Они ненавидят бояр, как всегда. Они ненавидят эту знать новую, вот эту верхушку духовенства. Этих людей, которые фактически командуют экономикой, хотя крупного частного капитала нет. Но вот эти полугосударственные, получастные предприятия, так называемые фонды, религиозные фонды, вот там же засела вся эта бюрократия новая. Вот, это кормушка для них. Это государственные фонды, прикрывающиеся именем благотворительных, религиозных. Это люди, которые, я думаю, не намного меньше коррумпированы, чем те вельможи, которые были при шахе. Если заметите, что эти иранцы – это шииты. А у шиитов всегда был такой императив на всем протяжении их истории. Если нами правит нечестный, неправедный правитель, нечестивый, народ имеет полное право восстать. Это было всегда. В отличие от суннитов, у которых есть выражение «лучше 100 лет деспотизма, чем один день смуты», это у суннитов. У шиитов ничего похожего. Так вот, дело в том, что для этих людей та система, которая установлена, она является праведной. Она является возвращением к тому, что было когда-то в далекие времена, до того, как появились вот эти богачи, эти новые дворцы, банки, небоскребы. Вот что для них консерватизм.
О ситуации в Иране рассказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский. В Москве 9:45. Новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России начала процедуру экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца Евросети Евгения Чичваркина, сообщает газета «Коммерсант». В Назране, Ингушетии, задержана группа из 5 вооруженных человек. При них находились пистолеты, автоматы, тротиловые шашки, сообщает «Интерфакс». В Дербентском районе Дагестана неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции. В машине находились также 2 маленьких детей-милиционера. Они получили пулевые ранения. Дети доставлены в больницу. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что делает людей счастливыми? Результаты Гарвардского проекта, который длился 72 года.
Комментарии экспертов.
Джеффри Гедмин о том, что не нравится иранцам.
В блогах «Свободы».
Корреспондент «Радио Свобода» и блогер Сергей Хазов описывает нравы Самары.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Нашу программу продолжат новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Одиночные пикеты против планов строительства в городе мусоросжигательного завода провели жители Красногвардейского района у здания районной администрации у Смольного. Горожане узнали о планах строительства завода мощностью до 1 миллиона кубометров в год из средств массовой информации, сообщавших, что такое предложение направили городским властям шведская инвестиционная компания и арабский строительный консорциум. Москва. Мэр столицы Юрий Лужков заявил в телевизионном эфире, что до конца года может быть закрыт черкизовский рынок.
Федеральная земля, которая передана институту, университету физкультуры, у нас занялись торговлей. Конечно, непорядок. Я думаю, что после вот всех этих событий черкизовский рынок, безусловно, будет закрыт. А мы постараемся, чтобы это все произошло уже полностью в этом году. И там нужно делать мощнейший спортивный комплекс.
Петербург. Ассоциация производителей молока «Питермолоко» и руководители 5 крупнейших перерабатывающих предприятий подписали соглашение о взаимодействии. Переработчики обязуются не только обеспечить приемку натурального молока, но и не допускать необоснованного снижения объема закупок молока и цен на него. Срок действия соглашения определен с момента его подписания сторонами до 1 октября 2009 года. Москва. Пресс-служба группы компаний СУ-155 объясняет временную приостановку работ по завершению строительства жилого квартала в подмосковной Щербинке тем, что с властями Московской области не решен вопрос компенсации существующих и будущих затрат компании. На данный объект СУ-155 уже потратило более 1 миллиарда рублей. Инвестором строительства ранее являлся «Стройметресурс». 5 дней назад обманутые дольщики захватили 2 квартиры в одном из недостроенных зданий и отказываются покинуть их, пока не продолжится возведение замороженного жилья. Петербург. На общественных слушаниях в Сосновом Бору по вопросу воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации второй атомной электростанции экологи заявили, что проект экономически необоснован и опасен, а материалы, представленные на слушаниях, не отражают, где будет храниться отработанное ядерное топливо и какова опасность при выводе из эксплуатации ныне работающей первой Ленинградской атомной электростанции. 2 ее энергоблока будут останавливать в 2018 и в 2020 году. Москва. Сегодня в Доме культуры «Красный Октябрь» пройдет ярмарка вакансий для граждан, увольняемых из организаций игорного бизнеса. Петербург. Руководитель интернет-магазина признан виновным в распространении экстремистских материалов. На него наложено административное взыскание в виде штрафа 2000 рублей с конфискацией книги. Новости Москвы и Петербурга, 17 июня, Вера Володина.
В эфире «Время свободы». В этом году Мордовия может лишиться федеральных средств на проведение капитального ремонта жилья. Республика уже второй год участвует в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд оплачивает значительную часть, остальное от региональных и муниципальных бюджетов, а также от самих собственников жилья. Доля жильцов всего 5% от затрат на проведение работ и стройматериалы. Однако жители не желают платить за уже сделанный в их домах ремонт. Почему? Ответ на этот вопрос в репортаже нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
В Саранске в этом году с помощью средств Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ должны капитально отремонтировать 104 многоквартирных дома. На ремонт будет потрачено 475 миллионов рублей, из них 404 миллиона – это федеральные средства. Однако деньги в столицу Мордовии могут не поступить, говорит заместитель министра ЖКХ республики Владимир Чудайкин.
Не выполняется доля софинансирования, и фонд может принять решение о приостановлении финансирования всего субъекта. Сейчас мы ежемесячно, ежеквартально отчитываемся в Москву, и мы им показываем в Москве сейчас, что у нас не собрано средства собственников.
Жители Саранска за проведенный в прошлом году капитальный ремонт домов задолжали около 11 миллионов рублей. В настоящее время из 24 миллионов собрано лишь 13. При этом многие горожане настроены более чем решительно в отказе от оплаты своей доли.
3000 за мной долг и платить не буду.
Лариса Балакшина высказывает свое мнение, но с ним согласны большинство ее соседей. Люди считают, что то, что называется ремонтом их дома, таковым не является.
Все плохо сделано. Вот на вид только хорошо сделали, а внутри что сделали? Ничего не сделали. А мне тут бы ни одной не поменяли. А за что я буду платить?
Лариса живет в Октябрьском районе Саранска. Галина Ягодина в Пролетарском. Первая женщина жалуется на то, что у нее не сделан ремонт. Вторая на то, что сделан. Но как?
Я прихожу с работы суток. Женщина домой приходит, чтобы дома отдыхать. А я прихожу. Мне хоть лодку бери, на лодке плавай.
Любой дождь превращает квартиру Ягодиной в своеобразное озеро. Живет Галина на верхнем этаже. В прошлом году в ее доме, который вошел в программу капитального ремонта, строители меняли систему отопления и кровлю на крыше. Достаточно заглянуть в квартиру Ягодиной, чтобы понять, что ремонт выполнен некачественно. Итог – жалобы горожан и их отказ вносить свою долю. Это неправильно, говорит начальник ЖКХ администрации Пролетарского района Саранска Евгений Горшков. Решать все вопросы надо в суде.
Действующий федеральный закон о защите прав потребителей предусматривает такие моменты. Поэтому изначально оформляется соответствующая претензия, и в случае неудовлетворения, будем говорить, данной претензии по истечении 10 суток, как трактуется в федеральном законе, оформляется исковое заявление в суд.
Только вот до суда дойти нелегко, в чем и убедилась Галина Ягодина. Чтобы обратиться в суд, надо собрать кипу бумаг, составить акты и получить заключение.
Сказали, нужно независимую комиссию вызвать. Я позвонила им независимой комиссии, они сказали, до ноября месяца ждите, очередь.
Такая загруженность говорит о масштабности проблемы некачественного ремонта в Саранске в рамках федеральной программы. Более того, выясняется, что на сегодня даже исправлять недоделки некому. Мы никакого отношения к этому ремонту не имеем, разводит руками Александр Гуськов, главный инженер Саранского домоуправления номер 4, которая обслуживает дом, где живет Галина Ягодина.
Домоуправление не имеет права туда. Мы составляем дефектный акт и все остальное, а ремонтируем через эту организацию.
Тем не менее, именно домоуправление обязали заниматься сбором долгов с тех горожан, кто пока отказывается платить свою долю за весьма условный капитальный ремонт. Мастер домоуправления Виктор Киселев попытался объяснить, почему он не занимается своими прямыми обязанностями, а ежедневно обходит квартиры должников.
Эти деньги идут на счет дома или как там, чтобы отремонтировать, что осталось? Небольшие неполадки, небольшие недоделки. Вот это те деньги, которые, значит, собирают 5%.
Власти Саранска решили не повторять свои ошибки прошлого года, когда разрешили горожанам вносить свою 5% долю за капитальный ремонт с отсрочкой, то есть по факту выполнения работ. Вот что рассказал Сергей Матрёнин, заместитель главы администрации Октябрьского района Саранска.
В этом году мы буквально с начала следующей недели планируем провести собрание. Один из самых основных вопросов – это информация по 5%, чтобы собственники собирали ее до проведения капитального ремонта.
В этом году все собственники должны письменно подтвердить свое согласие на предлагаемый объем работ, их стоимость и выплату 5% доли. Причем эту сумму жильцы внесут до начала работ и одним платежом. Рассрочек больше не будет. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Телекомпания ABC решила провести необычную акцию. Эксклюзивную прямую трансляцию из Белого дома, во время которой президент Обама будет обсуждать с собравшимися свой план реформы системы медицинского страхования. Однако критики тут же обвинили телекомпанию в опасном сближении с правительством. Телевидение, дескать, готово выступить в роли орудия пропаганды Белого дома, рассказывает Ян Рунов.
Как стало известно, эта телекомпания договорилась с администрацией Обамы о прямой трансляции из Белого дома встречи президента со специально отобранными для этого представителями общественности. Тема вопросов и ответов – реформа здравоохранения, предложенная президентом-демократом. Поскольку республиканцы, противники этого варианта реформы, приглашены не были, один из руководителей республиканской партии Кен Маккей обратился с жалобой к президенту ABC News Дэвиду Уэстину. При отсутствии оппозиции дискуссия превратится в рекламное восхваление предложений Демократической партии, пишет он. В таком случае это должно подаваться как рекламная акция Демократической партии. У президента Обамы не должно быть монополии на идеи по реформе здравоохранения и на бесплатное телевизионное время. Ответ на это письмо гласит: ABC News единолично отбирает тех, кто будет задавать вопросы президенту. Как и в других выпускаемых в эфир программах, только ABC News будет осуществлять полный редакционный контроль над эфиром. Прокомментировать эту переписку я попросил вице-президента Института прессы в Вашингтоне Ричарда Каплера. У меня нет сомнений в том, что беспокойство республиканской партии обосновано. Хотя руководство ABC заверяет, что среди приглашенных в Белый дом будут люди, придерживающиеся разных точек зрения, все равно сам факт даже частичного превращения средств массовой информации в инструмент правительственной пропаганды можно считать беспрецедентным для Америки. До сих пор в дискуссиях по столь важным для всей страны проблемам, как система здравоохранения, можно было услышать две противоположные точки зрения. Тот факт, что телекомпания делает это совместно с Белым домом, лишний раз демонстрирует, насколько американская журналистика слепо влюблена в Обаму и готова всячески ублажать его и пропагандировать его идеи. На мой взгляд, это отход от принципов американской журналистской этики. Пресса всегда была, как говорится, четвертой властью после исполнительной, законодательной и судебной. Она выполняла роль наблюдателя за деятельностью правительства. Пресса не должна быть пропагандистом правительственной политики. По словам Ричарда Каплера из Вашингтонского института прессы, американское общество в целом остается здоровым и верным принципам демократии, но средства массовой информации теряют чувство меры и отклоняются от норм журналистской этики.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Касторов. А сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Визит в Россию президента Ирана Ахмадинеджада в момент острой конфронтации на родине обсуждает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. А я вновь приветствую в нашей студии моего коллегу Марка Крутова. Он сегодня ведет программу «Свобода в полдень». Марк, о чем вы расскажете в своей программе сегодня?
В центре внимания будут события в Москве. В Москве Мосгордума рассматривает вопрос о проведении референдума по многим вопросам городской жизни. Его инициаторы хотят, в числе прочего, вынести на голосование вопрос, должны ли столичные депутаты обратиться к федеральным властям с просьбой вернуть прямые выборы мэра Москвы. И уже есть сообщение, что акция в поддержку проведения референдума, состоявшаяся сегодня в центре Москвы, была разогнана милицией.
Спасибо, Марк. Я же на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень важно, что мы слышим слова о двух государствах.
Впервые к власти в городе пришли представители русской...
Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный